«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В подмосковных Химках похоронен бывший полковник Юрий Буданов, застреленный в Москве 10 июня. Во время похорон почетный эскорт военной комендатуры Москвы произвел 3 залпа в воздух. На церемонию прощания с Будановым в храм Касьмы и Дамиана в Химках пришли около 350 человек. После прощания гроб с телом Буданова в сопровождении автомобиля милиции был доставлен на кладбище. Буданов участвовал в 2 чеченских кампаниях. В 2003 году он был осужден за убийство Эльзы Кунгаевой. В 2009 досрочно вышел на свободу. В Следственном комитете России не располагает сведениями о причастности к убийству бывшего офицера каких-либо этнических группировок, а также отмечает, что преступление могло быть совершено в провокационных целях. В понедельник, несмотря на нерабочий день, глава государства сменил главу МВД Ингушетии и назначил начальника полиции Чечни. На официальном сайте Кремля появилась информация о том, что президент России Дмитрий Медведев назначил генерал-майора полиции Александра Трофимова министром внутренних дел по Ингушетии. С мая 2009 года Трофимов занимал пост первого заместителя главы МВД Дагестана, начальника криминальной полиции республики. В документе также сказано, что полковник полиции Апты Алаудинов назначен заместителем министра внутренних дел по Чечне и начальником полиции этой республики. О том, обострит ли обстановку на Северном Кавказе убийство экс-полковника Буданова, мы сегодня беседуем с Юлией Латыниной, писателем, тележурналистом, обозревателем новой газеты и радиостанции «Эхо Москвы». Она у нас на прямой телефонной связи. И Русланом Мартаговым, политологом, бывшим консультантом фонда «Антитеррор», спецкором газеты «Северный Кавказ». Он находится в нашей студии. Давайте начнем с Юлии Леонидовны. Добрый вечер, Юлия. Удивило ли вас, что полковник бывший Буданов был удостоен почетного эскорта военной комендатуры и похоронен с воинскими почестями?
Ну, не особенно удивило, учитывая статус, который имеет, почти культовый статус, который имеет Буданов для российских патриотов. Другое дело, что это, конечно, огорчает, потому что я уже говорила это много раз, что то, что произошло с Будановым, даже помимо того, что позорно то, что Буданов сделал, позорно то, что произошло дальше, потому что, ну, будем называть вещи своими именами. Этот человек изнасиловал и убил девушку только потому, что ему хотелось изнасиловать и убить девушку. А, собственно, если бы он за это получил срок, ничего бы дальше не было. Более того, я думаю, что поскольку таких Буданов в Чечне было погоны маленькая тележка, если просто это дело замяли, тоже ничего не было. Но началась какая-то совершенно безумная история, при которой... ведь там с чего все началось? Это все произошло в день выборов Путина. И Путин захотел показать, что у нас существует вертикаль власти, точно так же, как он захотел показать это, когда потонул Курск. Он тоже приказал выяснить, почему потонул Курск, но где-то на середине расследования у него мужество иссякло, и выяснилось, что вот Курск, что матросы погибли буквально мгновенно, а типа вот, что подводники погибли буквально мгновенно, а что типа вот, когда все спешили к ним на помощь и слышали на Петре Великом даже стуки, которые доносились с Курска и которые транслировались по громкой корабельной связи, что типа вот это не стучал какой-то человек в надводной части самого Петра Великого. И то же самое произошло с процессом Буданова, потому что суд вдруг начал делать из него героя, еще раз подчеркиваю, не патриота, а сам суд, само обвинение, которое стало рассказывать, что нет, никого он не насиловал, а вот она была снайпершей, а вот просто он ее, значит, задушил в припадке негодования за тех самых солдат, которым он, собственно, перед этим гранату бросал в печку. А да, ну вы знаете, она там голая лежала, ах, это мы не знаем. Короче говоря, из Буданова сделали героя, причем сделали не патриоты, а в ходе следствия. Все это было абсолютно омерзительно, потому что, ну, позорно то, что другого героя в России не нашлось в чеченской войне, потому что, конечно, есть люди, которые совершают действительно героические поступки на войне, но при этом еще грабят, насилуют и убивают. Сколько угодно, читайте «Илиаду». Но нету людей, которые были провозглашены героями за то, что они грабили, насиловали и убивали, и больше ничего не делали. И вот то, что Буданов был провозглашен героем, это предопределило то, что с ним случилось.
Вопрос Руслану Мартагову. Как в Чечне, по-вашему, отнесутся к тому, что Буданова похоронили с воинскими почестями?
Ну, я думаю, что в Чечне к этому отнесутся крайне негативно. Просто еще раз убедятся в том, что на сегодняшний день говорит, что для властей России все народы многонационального государства, что они равны, это абсолютно не приходится. Вот так и отнесутся.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, обострит ли обстановку на Северном Кавказе убийство экс-полковника Буданова, мы сегодня беседуем с Юлией Латыниной, писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы». Она у нас на прямой телефонной связи. Русланом Мартаговым, политологом, бывшим консультантом фонда «Антитеррор», спецкором газеты «Северный Кавказ», он находится в нашей студии. Виктор Алкснис, бывший депутат Государственной Думы и народный депутат СССР, констатирует осложнение обстановки на Северном Кавказе.
Я думаю, что определенная связь есть. Судя по тем данным, которые привел министр внутренних дел о ситуации в борьбе с международными террористами на Кавказе, ситуация там каждым годом осложняется. Плюс, я думаю, что убийство полковника Буданова имеет определенное отношение к этому. Не секрет, что чеченское руководство использует тактику эскадронных смерти и убивает своих противников не только на территории России, но и за рубежом. Ну вот недавно прошел процесс в Австрии, где судили боевиков, присланных из Чечни, причем присланных именно так называемой законной власти Чечни. Поэтому вот этот вот беспредел, который внесудебная расправа, а попросту убийство Буданова, которое было совершено в Москве, я думаю, что, очевидно, к этому убийству имеет отношение в том числе официальные структуры Чеченской республики, и, соответственно, ну, даже подобные вещи, ну, они недопустимы просто в правом государстве. И поэтому, как мне кажется, Медведев и пошел на подобные меры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, обострит ли обстановку на Северном Кавказе убийство экс-полковника Буданова, мы беседуем с Юлией Латыниной, писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы». Она у нас на прямой телефонной связи. Русланом Мартаговым, политологом, бывшим консультантом фонда «Антитеррор», спецкором газеты «Северный Кавказ». Он находится в нашей студии. Вам вопрос, Руслан Магомедович. Согласны ли вы с версией полковника Алкснеса о причастности официального Грозного к этим событиям?
Да нет, я не думаю, что официальный Грозный каким-то боком может быть причастен к этому событию. Дело в том, что, судя по тем фактам, которые имели место, я имею в виду ликвидация Ямадаевых, убийство в Австрии, в Турции, значит, карт-бланш дан на отстрел чеченцев, которые в той или иной мере являются противниками нынешней власти в Чечне и лично Рамзана Кадырова. Но что вот этот, что это прерогатива убийств распространяется и на офицеров русских по национальности, подчеркиваю это, я не думаю, что до этого дошло. Так что абсолютно не вижу никакой связки с официальными чеченскими властями и убийством Буданова.
Вопрос Юлии Латыниной. Согласны ли вы, что вот фигура Буданова имела определенную охранную грамоту в глазах официального Грозного?
Нет, но как-то Рамзан Ахматович сказал, что Буданов враг чеченского народа, что найдем способ ему отомстить. А я привыкла думать о Кадырове как человека, который держит свое слово. А другое дело, что да, наверное, впрямую обвинять его в этом опасно. Вот Олег Орлов обвинил Кадырова в том, что тот в убийстве Натальи Естемировой. А вот до сих пор в суде отмывается. Кажется, ему там грозит 3 года запросила сторона обвинения. Так что давайте скромно скажем, что вот был у нас Ленинский проспект, где убили Байсарова, был у нас Смоленская набережная, где убили Ямадаева. Вот у нас теперь Комсомольский проспект, где убили Буданова. Хотя, еще раз повторяю, да, это не та история. Я думаю, что когда Кадыров сказал, что Буданов шизофреник и враг чеченского народа и убийца, я думаю, что здесь он сказал стопроцентную правду.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый день. Я хотел спросить только одно. Суд лишил Буданова воинского звания?
Да, он был штатским уже человеком. Вы к тому, что не полагались ему воинские почести?
Да, я это и имел в виду. Что воинские почести полковнику, они положены. То есть тут Министерство обороны в силу указов обязано сделать так. Другой вопрос, когда нет... Совсем нет никаких для этого оснований, и вот Министерство обороны устроило вот эти почести. Это, конечно, ну, сказать безобразие, это мягко.
Да, вот, Юлия Леонидовна, как вы считаете, по субординации соответствовала ли сегодняшняя церемония вот статусу Буданова?
О том, как человека хоронили, но это уже не тот вопрос, к которому следует придираться. Я думаю, что если бы Сердюков не оказал ему воинские почести, то Сердюкова бы разорвали на части. Думаю, что в этом вопросе чисто тактически Сердюков поступил правильно. Другое дело, вот о чем я, собственно, хотела сказать, да, что ясно, что Буданов не сидел за то, что он сделал. Более того, он сидел у своего друга Шаманова, и очень хорошо известно, что сидел он, мягко говоря, неплохо, что ему там чуть ли не из ресторанов еду таскали. То есть о том, что Буданов был наказан, на самом деле говорить не очень правильно. И вот хотели как лучше, а получилось как всегда, потому что понятно, что Буданов был такой не один, что российская армия себя вела в Чечне, но как... Красная армия в Германии Восточной в 45-м году. Единственное, и причем это было сделано совершенно нарочно, потому что начальники поощряли, чтобы солдаты и офицеры так себя вели, чтобы они не чувствовали в противнике человека. Единственное, что они не рассчитали, что войну у России и Чечни выиграет Чечня или, по крайней мере, Кадыров. И что то, что творилось в Чечне, конечно, не в таком масштабе, но очень неприятно и оскорбительно для сознания русских. Происходит на улицах российских городов и происходит в той же Москве, когда то чеченец из охраны Кадырова стреляет по автобусу, то найдут убитых на автозаправочной станции, там останется нож с гербом Чеченской Республики. И все это заминают наши власти, потом, естественно, это все прорывается на Манежной. И каждый такой случай, собственно, когда давят людей чиновники, то говорят, что давят людей чиновники. Но если давят людей чеченец, обязательно говорят, что вот это потому, что он чеченец. И складывается вот эта вот безумная ситуация, когда у обеих наций гигантские претензии друг к другу, и когда одна нация считает Буданова героем, или, по крайней мере, одни патриоты считают Буданова героем, а другие, видимо, считают, что это очень здорово стрелять по автобусу. И у меня вопрос, но если у нас взаимные чувства дошли до такой степени, может быть, пора разводиться? Что? Да. У нас совершенно замечательно, несколько дней назад Жириновский заявил на митинге по поводу Буданова, что мы на Кавказе сотни лет Россия боролась с экстремизмом и терроризмом. Я думаю, Лев Толстой в гробу подпрыгнул, да, автор Хаджимурата. Но вот если сотни лет боролась с терроризмом и экстремизмом, она не может победить, ну давайте разойдемся.
Слово Руслану Мартагову.
Еще в начале Первой войны, когда войска начали концентрироваться в Моздоке, трижды я ездил в Моздок, добивался встречи с командованием. И какая была цель поездки? Я просил, чтобы мне дали возможность выступить перед личным составом частей, которые направляются в Чечню. Я хотел объяснить им, что там происходит, почему они там оказались, что это за люди чеченцы. Что там случилось? Но в данном случае, если бы мне это позволили, вот этот образ врага, который искусственно создавался из чеченцев, он был бы в какой-то степени размыт. А это, видно, было не нужно. Поэтому и происходили вот такие вот вещи, как вот с этим вот Будановым и с другими еще.
Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, уверен, что аппаратные перестановки на Северном Кавказе давно назрели.
Я думаю, что такой связи нет, потому что, во-первых, слишком короткий промежуток времени. И это означает, что дело по перестановкам началось перед убийством Буданова, потому что такие чисто аппаратные перестановки, они происходят не в одночасье, а готовятся заранее. И они не происходят под влиянием момента. Если бы это было связано с Будановым, то это была бы отсрочка минимум недели на две. Поэтому явно, что это никак не пересекается. Это во-первых. Во-вторых, целых две республики в это замешано. Одно из двух. Либо это имеет отношение к Чечне, либо к Ингушетии, но никак не к ним обеим. Поэтому это также нереально. И в-третьих, я думаю, что Кавказ к убийству Буданова не имеет отношения, поскольку заказ явно исходил от тех, кто хотел бы разжечь новый манеж.
Слушаем вопрос москвича Федора.
Ага. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос, Володь, к вам, к Юле. Вот, вы знаете, может быть, вот я вот, может быть, не... Короче говоря, это наша система, наши правители, и Ельцин, и этот, и Путин воспитали таких офицеров, с позволения сказать, да? Какая там честь, какая там совесть, да вы что, обалдели, да просто они псы войны.
Мы будем считать, что это мнение Федора, хотя, может быть, Юлия Латынина что-то добавит.
Как по вашему,
типичным ли была фигура Буданова для кавказской группировки?
Я боюсь, что, во-первых, она была типична, во-вторых, это не тот случай, когда нужно обвинять Ельцина и Путина за то, что они сделали. А это проблема сталинской армии, той армии, которая была создана. Собственно, так функционировала эта армия в принципе. Я не случайно упомянула Восточную Германию образца 45-го года. А это была армия, которая действовала таким образом всегда, но предполагалось, что она будет действовать таким образом на другой территории. Массовая армия даже не образца Второй мировой войны, а вот достаточно специфическая сталинская, в которой формально она объявлялась очень патриотической, но реально в ней офицерское достоинство и в ней чувство долга было заменено вот этим вот позволением делать с врагом все, что можно, под каким-то тем или иным предлогом. Но это тяжелая история, которую просто сейчас, наверное, нет возможности обсуждать. Вот те механизмы контроля, которые были в этой армии. Например, любой человек, который может посмотреть, с удивлением увидит, что в Красной армии было наибольшее количество офицеров на солдат всегда. И всегда эти офицеры были очень далеко, возможно, далеко от поля боя. Но, впрочем, это совершенно другая история. Это история о том, как Сталин собирался контролировать свою армию, чем. А все-таки, возвращаясь к Кавказу, я бы хотела сказать, что назначение действительно никак не связано, не говоря уже о том, что Абтиалаутдинов, например, это очень как раз храбрый человек, но там 100% преданный Рамзану Кадырову. То есть это вот просто кадыровец такой par excellence, да, просто другого, более преданного человека, наверное, просто и имеющего заслуги перед Кадыровым, трудно отыскать. Так что, наверное, когда сначала случается Буданов, а на следующий день назначают Алаутдинова, ну, как бы все понятно.
Вы видите какую-нибудь связь, вопрос Руслана Мартагова, между вот обновлением руководства МВД на Северном Кавказе и вот возможной реакцией на похороны экс-полковника?
Да нет, я там не вижу никакой связи. И вообще считаю, что умер Буданов, или застрелили его, или не застрелили. На Кавказе это никак не отразится. Просто отразится сам факт вот этих его похорон, таких вот подчеркнутых таких, понимаете, что, мол, вот это и есть истинно русский офицер. Вот это вот отразится, да, и отразится в негативную сторону. Ну, а касаясь того, что Буданов был типичной фигурой для офицеров той группировки, которая была в Чечне, я позволю себе с Юлией Леонидовной не согласиться. По роду службы мне приходилось очень часто контактировать с офицерами, и могу сказать, что подавляющее большинство из них – это были нормальные люди, понимаете? То есть офицеры были нормальные. И только благодаря тому, что их было большинство, тысячи и десятки тысяч чеченцев остались живых. Точно так же, благодаря тому, что их было большинство, тысячи и солдат, тех же самых русских мальчишек, тоже остались живых. Из этих патриотов никто не хочет задать себе вопрос, во сколько тех же русских жизней обошелся Буданов армии. Вот об этом надо было думать, прежде чем его хоронить и прежде чем возводить его в ранг такого героя.
Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», видит в происходящем передел полномочий в правоохранительных органах.
Мне кажется, что никакой связи здесь нет. Идет сейчас передел как бы с определенного полицейского руководства, потому что многие люди, которые работали в руководстве, по всей видимости, не отвечают тем требованиям, которые выдвигает президент новой структуре. Это раз. И второе, чтобы мы на Кавказе не меняли, ничего от этого не изменится, потому что настрой, который у нас происходит на нашей политической почве, он не позволяет изменить резко ситуацию. Поэтому смена руководителей МВД на Северном Кавказе, я думаю, что ни к чему реальному и положительному в ближайшее время пока не принесет.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Так, я, Володя, с вашего позволения поздороваюсь с Русланом Начеченском. Сюрдикана, Руслан. Да, и хотел бы, прежде чем задать вопрос, выразить свои самые искренние, глубокие соболезнования как родным, близким погибшей Эльзы Кунгаевой и также убитого Юрия Буданова, также хотел бы выразить свои самые искренние соболезнования. С учетом того, что Юрий вроде как отбыл свое заслуженное наказание, у меня вопрос к обоим, Руслан, Юлия и к вам тоже. Кому, зачем и для чего тогда это могло быть нужным? Спасибо.
Давайте ответим на этот вопрос после перерыва. Напомню, что о том, обострить ли обстановку на Северном Кавказе убийство экс-полковника Буданова, мы сегодня беседуем с Юлией Латыниной, писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы». Она у нас на прямой телефонной связи. И Русланом Мартаговым, политологом, бывшим консультантом фонда «Антитеррор», спецкором газеты «Северный Кавказ». Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Группа россиян прибыла сегодня в Москву из Йемена. Сообщается, что двумя самолетами МЧС России были эвакуированы 175 человек. Среди них граждане России и других бывших советских республик. В полете людей сопровождали психологи и врачи. Необходимость в эвакуации россиян возникла после обострения обстановки в Йемене, охваченном острым политическим кризисом и массовыми беспорядками. По предварительным данным, в результате столкновений в стране погибли несколько десятков человек. В Химках прошли похороны убитого на прошлой неделе бывшего полковника Юрия Буданова. Отпевание в храме и погребение с воинскими почестями прошли без инцидентов. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте не будет баллотироваться на пост главы республики на третий срок. Он объявил об этом накануне назначенного на 14 июня заседания Верховного суда Южной Осетии. Миссия Международного валютного фонда в Беларуси разработала ряд мер, которые могут помочь в стабилизации экономики страны. Об этом заявил глава миссии Крис Джарвис. Германия признала официально ливийских повстанцев. Об этом заявил министр иностранных дел страны Гидо Вестервелле. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати сегодня объявил состав нового правительства. Большинство составляют члены поддерживаемой Ираном группировки «Хезболлах». На севере Сирии силы безопасности, как сообщается, задержали сотни жителей в населенных пунктах вблизи города Джиср-эш-Шугур.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, обострили обстановку на Северном Кавказе, убийство экс-полковника Буданова. Мы сегодня беседуем с Юлией Латыниной, писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы». Она у нас на прямой телефонной связи. И Русланом Мартаговым, политологом, бывшим консультантом фонда «Антитеррор», спецкором газеты «Северный Кавказ» в нашей студии. Перед перерывом прозвучал вопрос. Дадим слово Юлии Латыниной. Как, по-вашему, кому выгодна была гибель Буданова?
Это был вопрос, типа, кто же это, да? Тоже мне бином Ньютона. То есть Рамзан Кадыров говорит, мы найдем способ наказать, а вот кто же это, бином Ньютона? Еще раз повторяю, что вот было сказано, что Буданов отбыл свое наказание. Да в том-то и дело, что если принять версию обвинения, подчеркиваю обвинения, даже не адвокатов, что вот это был героический полковник, который боролся со злыми чеченами и вот проклятую чеченскую снайпершу задушил, естественно, ее не трогал, то получается, что Буданов герой, надо давать ему ордена, а не сажать. А если принять версию здравого смысла, которая многократно доказывалась всеми журналистами, что Буданов, это человек, который совершил грязное, мерзкое преступление, который убил не на войне и убил не мужчину, как заметил недавно только что в стихах Дмитрий Быков, то понятно, тот фарс, который происходил на суде, и последующее сидение Буданова у его начальника и друга Шаманова в королевских условиях, не могло никого успокоить. Единственное, что, мне кажется, мы все-таки обсуждаем Северный Кавказ, а понятно, что ситуация Буданова не имеет никакого отношения к Северному. То есть она не вызовет никакого обострения обстановки на Северном Кавказе. Где она может вызвать обострение обстановки, естественно, это в Москве. Потому что точно так же, как то, что совершил Буданов, было воспринято российскими патриотами одним способом, чеченцами и другим, точно так же убийство Буданова будет воспринято в Чечне как справедливое возмездие, воспринято. А для российских патриотов это вот беспредел и дальнейшее доказательство того, что чечены совсем оборзели. И что же касается Северного Кавказа, то, знаете, там свои пироги, там, в общем-то, вещи гораздо более важные происходят не в связи с Будановым, а в связи с исламским подпольем. И, например, понятно, что Буданов к этому там не играет никакой роли, но когда, скажем, выясняется, что, скорее всего, президент Кабарды платит ваххабитам, когда просто там убитый ваххабит случайно теряет записную книжку, в которой стоят имена Бифова, это бывший глава Баксанского района и крупнейший водочник Кабарды. И, соответственно, там тоже стояло имя вроде бы Арсена Конокова. И Бифова тащат в Москву на Лубянку, после чего Бифов говорит, да я вот не хотел платить, но я пошел к Конокову и спросил, что мне делать. А Коноков сказал, что думай по-черкесски, думай сам о своей голове. И после этого, насколько я понимаю, было запрещено деньги ваххабитам давать, после чего начались их рекламные акции в виде взрывов канатов и расстрелов туристов. После чего Конокову якобы прислали флешку, типа плати. Ну и там была еще связанная с этим история, когда там был человек, который был посредником между Коноковым и улицей, и якобы, как говорят, он тоже какие-то деньги передавал ваххабитам в момент переназначения Конокова, чтобы они сидели спокойно, и вот этот человек большую часть этих денег по дороге украл и убежал в Турцию. И это тоже было причиной обострения. Но понятно, что когда у нас на Северном Кавказе происходят такие вещи, то надо говорить об этих вещах, в общем, они обостряют обстановку, а не убийство Буданова.
Вопрос Руслана Мартагова. Вправе был экс-полковник опасаться за свою жизнь и ожидать угрозы именно Северного Кавказа?
Я думаю, определенного рода опасения у него должны были быть. Это раз. Во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов и слова Рамзана Кадырова, но Я считаю, что эти слова были произнесены больше для внутреннего пользования, то есть на так называемый свой же электорат. Ну и другое. Насколько я знаю эту систему, если бы за Будановым следили чеченцы, и когда он попросил бы об охране, то эту охрану ему дали бы моментально. Поэтому я еще раз повторяю, я просто не верю, что это сделали чеченцы. Слишком не похоже.
Валерий Яков, главный редактор газеты «Новые известия», считает естественной смену милицейского руководства на Северном Кавказе.
Я не думаю, что нужно искать прямую связь между заменой руководства МВД на Кавказе и убийством Буданова. Ну, хотя бы потому, что замена руководства в органах внутренних дел происходит сейчас по всей стране. И совершенно очевидно было ожидать этих перемен и на Северном Кавказе, потому что там, несмотря на то, что телевизионные каналы практически не показываются, что там происходит, ситуация крайне напряженная, и очевидно, что местные правоохранительные органы не очень ее контролируют, потому что значительно чаще мы слышим о гибели милиционеров, чем о реальной уничтожении боевиков. Поэтому я бы не искал настолько уж прямой связи. Думаю, что это просто совпадение.
Слушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Юлии Латыниной. С учетом того, что де юре Северный Кавказ пока что территория России, не считает ли она, что есть все признаки считать, что в России идет, в том числе на Северном Кавказе, идет гражданская война. Граждане одной страны убивают друг друга. Спасибо.
Слово Юлии Латыниной.
Ну, вы знаете, я, во-первых, как ни странно, очень, хотя мы все время говорим «Северный Кавказ», я сама очень не люблю этого выражения, потому что, и вот я думаю, что Руслан тут со мной согласится, ситуация во всех республиках очень разная и движется в совершенно разном направлении. И вообще, мне кажется, что, вот знаете, как бы сказать, что происходит на Северном Кавказе? Вот представьте себе, у вас есть больной, который от ишемической болезни страдает, сердце у него болит, одновременно у него диабет. Две разные болезни, но понятно, что у них совершенно разный генезис, но в результате общее количество проблем только накапливается. А вот Северный Кавказ болеет двумя крупными болезнями, а еще кучей мелких, у которых совершенно разное происхождение. Одна из этих болезней – это тотальный распад российского государства. Он не только на Северном Кавказе, он и в Ростове такой же. И в Ростове берут взятки, и в Ростове назначают по кумовству, и в Ростове господствует экономика, которую Белковский назвал «экономика рос», распил, откат, занос. А другое дело, что на Северном Кавказе это имеет другие последствия, потому что когда, ну, где-нибудь в том же Ростове впиливается кто-нибудь пьяный на Порше в «Жигули», и это высокопоставленный человек, то, скорее всего, этому высокопоставленному человеку ничего не будет, а родственники, ну, в крайнем случае, поплачут или в прессу, или напьются до смерти, сидя пьяными на лавочке. А если это происходит на Северном Кавказе, то большая вероятность того, что родственники возьмут автомат и урегулируют вопрос. Хотя, скорее всего, сам высокопоставленный человек, понимая, чем дело может закончиться, он сам попытается урегулировать вопрос, он сам попытается сделать маслеяд, примирение, он сам будет извиняться. Но это уже другая история. Так вот, это как бы первая история, тотальный распад государства. А вторая история называется ваххабизм, исламский фундаментализм. Она не совсем российская, в том смысле, что она есть также и в Сомали, и в Великобритании, и в Египте, она есть где угодно. Это такой международный вирус. А другое дело, что не совсем точно по этому поводу сравнивать Россию с другими странами, которые страдают от исламского фундаментализма, скажем, с Америкой. Потому что, точнее, сравнивать Россию с такими странами, как, ну, скажем, Сомали или Алжир, где государства нет и где исламскому фундаментализму, в общем-то, нечего противопоставить. И самая неприятная вещь во всей этой истории заключается, вы знаете, вот с фанатиками какая интересная вещь, что их убеждения, они на самом деле не зависят от того, какому государству они противостоят. То есть вы можете посмотреть, что исламские фундаменталисты пишут об Америке, и окажется, что это кровавый режим, который их угнетает и который сам взорвал башни-близнецы, чтобы иметь возможность вторгнуться в Афганистан и убивать мусульман. И вы можете прочесть, что исламские фундаменталисты пишут о России, И будет вот то же слово, только вместо башен-близнецов будут дома на Каширке. И то есть то, что говорят фанатики о той или иной стране, это не зависит от характера строя в этой стране. И большая либерализация этого строя и большее количество законности никак не способствует перемене самих убеждений. Что происходит, это что регулируется, что уменьшается, это количество фанатиков. Потому что понятно, что количество исламских фундаменталистов в Великобритании, оно значительно меньше, чем, скажем, количество исламских фундаменталистов в Сомали. Но убеждения у них, как ни странно, при этом приблизительно одинаковые. И вот самое страшное, что происходит в России, это, конечно, то, что исламский фундаментализм на Северном Кавказе растет. То, что ситуация уже практически приближается, за исключением Чечни, к таким failed state, как, скажем, уже упоминавшаяся мной Сомали. И что те республики, где еще недавно исламские фундаменталисты были маргиналами, но, скажем, когда попытались освободить они Дагестан, это называется на русском языке вторжение Басаева, это не совсем правильное название. Но это была одновременно и попытка дагестанских фундаменталистов, и Басаев оказывал, скажем так, интернациональную исламскую помощь в этой ситуации. Неважно, как мы это называем. Вот, короче говоря, тогда это провалилось. А сейчас в Дагестане исламские фундаменталисты, это если не системообразующий фактор, то, в общем, это люди, которым никто не посмеет отказать, если они попросят чиновника заплатить налог со взятки, закят со взятки, или бизнесмена.
Вопрос Руслана Мартагову. Согласны ли вы с Юлией Леонидовной, что количество фанатиков растет и на Северном Кавказе?
Так я об этом давно говорил, что она растет и с каждым годом растет. А что же касается ситуации непосредственно в Чеченской Республике, то нынешнее, так сказать, замирение, оно объясняется очень просто. Не тем, что все испугались Кадырова, боевики, и разбежались. Просто на сегодняшний день Кремль выстраивает там мечту вахабитов на территории Чеченской Республики. То есть строится теократическое государство. Так, извините, с какого тогда пятерика вот эти вахабиты будут мешать Кремлю на территории Чеченской Республики? Им абсолютно невыгодно портить имидж Рамзана Кадырова. Вот этим и объясняется. Еще объясняется всплеск на остальной территории Северного Кавказа, то только тем, что вот этот ключевой регион, за который они вцепились еще с 91 года, сегодня они его считают как плацдарм, который они уже отвоевали, который их. И поэтому все силы и средства они бросили на раскачку ситуации в других республиках, и вот мы этот результат наблюдаем. И другое еще отличие, может быть, даже от той же Америки или другой. Дело в том, что на сегодняшний день мы никогда не поймем, что происходит на Северном Кавказе, вокруг Северного Кавказа, если не допустим одну такую вот, ну, может быть, она будет выглядеть конспирологической такой деталью, только один допуск, что в руководство Российской Федерации заинтересовано в поддержании горячего статуса этой территории. Только этим можно все это объяснить. И политические какие-то шаги, и финансовые, и военные, они только объясняются вот с этой точки зрения. С точки зрения нормальной логики, когда кажется, что государство должно соблюдать свою территориальную целостность, соблюдать какое-то вот уважительное отношение к гражданам, это там напрочь отсутствует.
Илья Яшин, член политсовета движения «Солидарность», считает чистку руководящих рядов частью реформы МВД.
Не сомневаюсь, что здесь есть прямая связь. Известно, что в МВД сейчас идет некая чистка, определенные кадровые перестановки, причем даже на самом высоком уровне. Я сомневаюсь, что это убийство, хотя и наглое, абсолютно очевидно заказное убийство, могло как-то повлиять, ну, по крайней мере, с такой скоростью. Я думаю, что в МВД наверняка идет определенная проверка для того, чтобы выяснить, как было допущено это преступление. Возможно, будут там определенные выводы сделаны, может быть, кадровые выводы сделать, но я думаю, что если бы была прямая связь, то что власть бы очевидно об этом объявила, что тот или иной сотрудник МВД лишен своей должности в связи с тем, что было допущено это преступление. Поэтому я думаю, что сегодняшние перестановки связаны все-таки с той реформой, которую затеял президент, а не с убийством.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Руслану Мартагову.
Исходя из своего опыта, а я в этой каше варюсь уже с 91-го года, могу сказать одно, что вот это вот убийство Буданова, вы, наверное, помните, что опубликован какой-то список из 52 фамилий смертников, готовых подрываться на территории Российской Федерации. Так вот, на мой взгляд, это преднамеренное такое нагнетание ситуации, такое провокационное, в связи с тем, что у нас приближаются выборы. Рейтинг правящей нашей партии и, соответственно, ее лидера стремительно падает, и нужно искать какие-то апробированные шаги. Апробированные они были еще в 99-м, 96-м году, то есть все опять же строится на том, чтобы раскрутить Кавказ, объявить какое-то чрезвычайное положение или еще какое-то, я не знаю, как они его назовут, и на этой волне опять утвердиться во власти. Вот единственное, для чего они используют Кавказ, больше там ничего нету.
Слушаем вопрос из Татарстана от радиослушательницы Раисы.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня правнук офицер, служит он. Я ему говорю: честь свой офицерский не теряй, оставайся человеком. А ведь Буданов, он ведь совершил просто это поступок, такой плохой поступок. Поднес он. Во время войны вот это, я в Краснодаре была, маленькие дети, это, ребенком. Там немцы не изнасиловали, девочек не трогали. Вот. Не, плохой поступок он. Он офицер, плохой поступок сделал. Ему за это Бог наказал. Тут не Чечня, а сам он виноват.
Да, спасибо за ваше мнение. Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а не стал ли Буданов жертвой той антисталинской пропаганды, которую вы ведете по «Эхо Москвы», уважаемая Юлия? И сколько же можно списывать все неурядицы, которые сейчас у нас происходят, на Сталина, которого уже нет больше полувека в живых? Не кажется ли вам, что вы сами, скажем, проводя вот эту антисталинскую пропаганду, способствовать и укреплению режима Путина и Медведева? Вот такой вопрос у меня есть к вам. Большое спасибо.
Слово Юлии Латыниной.
Да не, ну, конечно, Буданов стал жертвой еще масонского заговора, Бильдербергского клуба, и это самое, и Ротари-клуба, это совершенно несомненно. Что же касается, просто мне, к сожалению, очень скоро пора прощаться, я бы парочку вещей хотела сказать. Во-первых, мне кажется, никогда не надо, как Наполеон сказал, что никогда не надо объяснять заговором то, что можно объяснить глупостью. То, что происходит на Северном Кавказе, вполне объясняется глупостью российских властей. И вот эти вот страшные теории заговора, что это нужно к каким-то выборам, которых не существует. Ну, это к выборам что-то уже, так сказать, вот уже много-много лет это нужно к выборам. Я знаю, что есть вещи, которые действительно не вписываются в нормальные представления о здравом смысле. Например, я знаю в той же Кабарде ситуацию, когда расстреляли ваххабитов, потом оказалось, что это сотрудники то ли ФСБ, то ли с корочками они какими-то были. А причем эти ваххабиты сами первые открыли стрельбу. Ну, видимо, кого-то ждали из своих связных ваххабитов, я так это объясняю. То есть, да, на уровне среднего и низшего офицерского звена, бесспорно, есть какие-то безумные совершенно истории, в которых не совсем поймешь, кто ФСБшник, а кто ваххабит. Но еще раз повторяю, мы просто видим в значительной степени бессилие власти. Везде, за исключением Чечни. Тут я тоже вынуждена не согласиться с Русланом. Очень трудно понять, что сейчас происходит в Чечне для нечеченца. Врать не буду, да, это такой черный ящик. Но вот у меня, как человека, наблюдающего со стороны, все-таки есть скорее впечатление, что вот в Чечне абсолютно авторитарная, если не тоталитарная власть, которая всегда очень успешно борется с любого рода преступлениями. Да, у нее другие проблемы, но этих преступлений у нее все меньше и меньше. И, собственно, по той же причине Кадыров борется успешно с ваххабитами, по которой, скажем, Муссолини успешно боролся с мафией, не говоря уже о том, что между Кадыром и ваххабитами абсолютная идейная противоположность. Один суфий, другие ваххабиты. Это вот так же несовместимо, как герцог Дегис и протестанты. У Кадырова в этом смысле большое религиозное рвение и полная несовместимость, как я уже сказала, как у католиков с протестантами. И я должна сказать, что просто нравится нам это или нет, то, что делает Кадыров, я боюсь, что да там просто альтернативы этим методам нет. Когда тушат пожар, не смотрят, чиста ли вода. И кроме того, я боюсь, что у Кадырова карт-бланш не только в Чечне, но и на Кавказе. По той простой причине, что это очень хорошо понимает российское руководство, оно очень хорошо понимает, что если бы в Чечне не было Кадырова, то смертники бы в России взрывались не раз в Москве, да, в метро, взрывались бы там не раз в полгода в метро и в Домодедово, а раз в месяц. И вот за это есть карт-бланш. Собственно, это последнее, что я хотела сказать, потому что, к сожалению, мне необходимо прощаться. Но я думаю, Руслану будет что дополнить.
Спасибо, Юль. Давайте послушаем мнение Ивана Сухова, заместителя редактора отдела политики газеты «Московские новости». Он не связывает перестановки в МВД с гибелью Буданова.
Я не думаю, что это связанные вещи. Мне кажется, что это совершенно разные истории. Перестановки на Кавказе связаны, скорее всего, с тем, что ситуация там неудовлетворительная, и последние криминальные эпизоды, которые случились уже после убийства Буданова в Москве, последние эпизоды, которые произошли на Северном Кавказе, они свидетельствуют о том, что ситуация не улучшается, по крайней мере, а может быть и становится хуже. И очевидно, что перестановки в руководстве северокавказских силовых структур были необходимы. А ситуация с Буданова, мне кажется, может рассматриваться в таком конкретном плане отдельно от того, что произошло с милицейскими начальниками на Северном Кавказе. Но в целом, тоже касается всего этого сюжета, думаю, что наиболее вероятное объяснение того, что произошло с Будановым, это отказ правоохранительной системы государства исполнять свои непосредственные функции. В таких случаях люди, это даже не обязательно члены каких-то экстремистских группировок, берут на себя функцию восстановления справедливости и устраивают самосуд.
Слушай вопрос москвича Якова.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу выразить благодарность Руслану Мартагову. Мне очень приятно вообще его слушать, в отличие от вашей покинувшей студию гражданки Латыниной. Выдержанное, нормальное, хорошее мнение. Очень мне его приятно слышать. Я хочу сказать, что, безусловно, на моей точке зрения, покойный бывший полковник совершил преступление, чудовищное преступление. И с высшей точки зрения он понес наказание, хотя я, подчеркиваю, этого не оправдывал. И, конечно, я категорически против возвращения ему полковничьего звания. Вот, всех, значит, его почести и так далее, и так далее. То есть вопросов у меня совершенно нет отношения. То есть это чудовище, абсолютно чудовище, и преступник однозначно. А вопрос у меня к Руслану Мартагу вот такой. Правильно ли я его понял, что он считает, что убийство Буданова – это вот некие предвыборные дела? Правильно я его понял?
Да, вы правильно абсолютно поняли. Спасибо за ваши теплые слова, мой адрес. Вы абсолютно правильно поняли. Понимаете, в чем дело? Просто у меня практика отношения вот с этой властью и практика, когда я вижу, во что вот эти действия власти выливаются. Я уже говорил о том, что я в 94-м году несколько раз ездил в Моздок, пытаясь выступить перед личным составом частей, которые направлялись на территорию Чечни. В 99-м году, в мае месяце, в газете «Правда» вышла моя статья о будущей войне по линии Грозный-Махачкала. В этом же месяце я добился приема Министерства внутренних дел Российской Федерации, сказал им, что будет война, что вот так, 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 это можно все предотвратить. Вы знаете, меня очень внимательно выслушал начальник отдела, с которым я разговаривал. Видно было, что человек заинтересовался, у человека была информация, но как ее реализовать, он не знал. Он меня попросил на следующий день прийти в 11 часов. Когда в 11 часов я пришел, он, пряча глаза, сказал: «Руслан Магомедович, оказывается, здесь это никому не нужно». Теперь еще повторяю этот ряд. Я год, два года назад обращался в НАК. Совершенно недавно, значит, по электронке отправлял письма и Хлопонину, и пресс-секретарю господина Медведева. Говорил им: «Ребята, что же вы делаете? Сперва должно идти слово, только потом автомат, потому что терроризм – это идеология, ее можно победить не пулей, ее победить можно только другой идеологией, близкой, понятной большинству, которое живет на территории Северного Кавказа и России в целом. Давайте вот это сделаем, давайте, апробировано, все, я не могу сейчас разглашать детали, все это сделаем, и, уверяю вас, через полгода, через год вы увидите результаты». Но до сих пор ни оттуда, ни отсюда я так и не получил ответа. Поэтому я вполне прав заявлять, что все это для власти необходимо. Ну, вы, конечно, помните вот эту историю с Бесланом, когда вместо того, чтобы делать что-то конкретное в отношении терроризма, вдруг отменили выборы губернаторов. Спрашивается, при чем здесь губернаторы и при чем здесь терроризм? Вы помните, как принимали законы, значит, ссылаясь на борьбу с терроризмом, законы об экстремизме, согласно которому любого журналиста сейчас можно за уши и за решетку. И много-много таких случаев.
Спасибо. 20 лет назад Борис Ельцин был избран президентом России, что дал этот выбор народу России в программе «Время политики» в 22 часа. В прямом эфире эту тему обсуждают бывший госсекретарь России профессор Геннадий Бурбулис и бывший народный депутат РСФСР и депутат Государственной Думы России профессор Виктор Шейнис. Ведет передачу Михаил Соколов. А мы в нашей программе «Грани времени» обсуждали обстановку на Северном Кавказе и убийство экс-полковника Буданова. Об этом мы беседовали с Юлией Латыниной, писателем-тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» радиостанции «Эхо Москвы». Она была у нас на прямой телефонной связи. И Русланом Мартаговым, политологом, бывшим консультантом фонда «Антитеррор», спецкором газеты «Северный Кавказ», он был в нашей студии. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Ильина Ширяева и Елена Колупаева.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многострадальный планетарий в свое время закрыли
из-за детства. Если у нас в стране все будут так халтурить,
огромный
как халтурят
нашу власть. Огромный транспарант в виде российского флага пронесли по Невскому проспекту.
Скандируя «Россия вперед», по центральной улице Саратова прошли националисты.
Их гласит: «Ваша мощности. Независимость пахнет мертвечиной».
Лидер, победивший на выборах партии Реджеп Эрдоган, обещает
свободный избирателям... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.